«Уроки демократии» с Татьяной Кухаревой.
Татьяна Ладяева и Татьяна Кухарева в эфире «Радио Спутник».
Снова здравствуйте.
Продолжаем загадывать желания в нашем эфире сегодня. Итак, интересная новость в том плане, что история весьма сложная и запутанная, и в ней действительно нужно разбираться. Британская газета Daily Mail сообщает о причастности Хантера Байдена, это сын американского президента, к созданию и финансированию биолабораторий на Украине. Mm-hmm. Ну и уже есть комментарии со стороны Кремля. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков говорит, что Россия будет требовать объяснений по данным заявлениям, по данной информации.
Да, конечно. Ну и там, и, собственно говоря, есть комментарии уже и со стороны американской, конечно же, потому что республиканцы будут требовать... чтобы
они
вот
тоже
эти
будут
все
требовать
имейлы, расследования имейлов Хантера Байдена. То есть такие уже прямые угрозы пошли по поводу того, вот о чем мы сейчас разговаривали в прошлые полчаса, да, о том, что если они получают большинство в Конгрессе, то расследованию это будет тот волшебный момент, которого, я например, ждала вот с тех пор, как Хантер отправился на Украину, да, чтобы было, наконец-то, было расследование, качественное расследование того, что же он там делал.
Угу. Видимо, тем и занимался, о чем мы сейчас читаем, если верить британскому изданию.
Много чем занимался. Это, на самом деле, не только британское издание. Да, это в том числе даже из тех документов, которые... из презентаций, которые, в принципе, были опубликованы нашими силовиками, да, вполне прямая связь между... у Хантера был такой вот инвестиционный фонд, в который он организовал-то вообще... там была очень забавная компания, там приемный сын Джона Керри и его однокурсник, которого, в свою очередь, в какой-то момент осудили за какую-то конспирологию. Значит, там тоже были финансовые махинации. И этот фонд вполне себе напрямую финансировал вот одну из компаний, которая занималась этими биолабораториями. Но я думаю, что начнем мы...
Есть эксперт с нами на связи, да, эксперт по биологической безопасности Николай Дурманов с нами на связи. Николай Дмитриевич, мы вас рады слышать и видеть. Кстати, напомню, что действительно и смотреть нас можно в группе ВКонтакте «Радио Спутник» и на Рутуб-канале «Радио Спутник». Итак, Николай Дмитриевич, здравствуйте.
Здравствуйте, коллеги.
Добрый, наверное,
Николай
уже почти вечер.
Вы были как-то удивлены, может быть, или вообще какие вот эмоции, какие чувства вы испытали, когда вы читаете сообщение о том, что сын президента Соединенных Штатов Америки, он причастен к созданию биолаборатории на Украине?
Про эти лаборатории уже говорят лет 10, и американцы постоянно говорили, что это они подхватили упавшие лаборатории из рук Советского Союза, и они обеспечивают биологическую безопасность этих самых бывших советских республик. Но когда выяснилось, что этих лабораторий 30-40, когда выяснилось, что там создаются коллекции особо опасных патогенов, и самое главное, когда выяснилось, что в их работе участвует Министерство обороны, не санитарно-эпидемиологическая служба, не Центр в Атланте, не Министерство здравоохранения, а Министерство обороны.
Строго говоря, все-таки там Центр по контролю заболеваемости в них тоже участвует, но, с другой стороны, в общем-то, участие Пентагона это, конечно, никак не перебивает. А давайте начнем, наверное, с самого начала. То есть мы вот... понятно, что когда мы говорим о биолабораториях, да, самое это важное и самое, мне кажется, это та вещь, которая волнует, собственно говоря, наверное, каждого человека, который про это читал, который про это разговаривал. Список заболеваний плюс-минус, да, вот этих вот патогенов, он плюс-минус он есть. Насколько они реально опасны?
Это дежурный набор так называемых зоонозов, то есть тех болезней, которые присутствуют в природе, в наших экосистемах, безотносительно того, они есть в человеческой популяции или нет в человеческой популяции, они где-то есть. И их надо контролировать. Это чума, тулеремия, это бруцеллез и так далее. То есть постоянно где-то рядом с нами эти самые микробы где-то живут в сусликах, в хорьках, в каких-то животных, в каких-то экосистемах. У нас есть специальная система, которая называется чумные станции. Она работает уже больше 100 лет. Это нормальное явление. Но когда присматриваешься к тому, что делают американцы, вдруг выясняется, что они выходят за круг этих, так сказать, дежурных и всем понятных инфекций. Вдруг возникла тема птичьего гриппа, вдруг возникли темы экзотических клещевых инфекций, каких-то не совсем обычных для наших широт вирусных инфекций. Так что все это очень подозрительно.
Ну а насколько вообще, вот, то есть, понятно, что это просто тут такая история, что вот я тоже смотрела, собственно говоря, все вот эти вот данные о том, что что ж там было-то. Там было то, что вот если смотреть, там, значит, на Украине даже были такие какие-то аутбрейки вот этих вот самых инфекций, то есть там и холера, и что там только не было, и как бы они такие, ну, то есть вот оно как бы подозрительно, а можем ли мы напрямую связывать их с работой вот этих станций? То есть насколько вообще без... Ну, понятно, что как бы нам пока мы не... Не получим доступ к этим станциям.
Рассуждать тяжело.
Вот насколько это вообще можно напрямую связывать? Потому что понятно, что там, не знаю, эпидемия холеры, но она может возникнуть все-таки в жизни.
То есть получится,
жизни,
что мы будем чаще как бы болеть, допустим, да, вот теми заболеваниями, которые мы перечисляем, и насколько легко связать одно с другим?
Ну да, как бы вот, ну вот была там эпидемия холеры. Можем ли мы утверждать, что это связано?
На самом деле сейчас такое время, когда выясняется, что именно мы в России как бы бережем свою репутацию, именно мы, и не пытаемся сразу обвинять во всех грехах. Поэтому, скажем так, у нас есть основания подозревать, что что-то было, но твердых данных на эту тему нет. Но на самом деле это не важно. Когда в какой-то лаборатории, будь это лаборатория в Ухане, или где-нибудь в Казахстане, или где-нибудь в Одессе, собирается коллекция опасных микроорганизмов, и с ними ведется работа, ну, например, работа, как сделать их более опасными. Ведь предлог-то благовидный. Мы берем какой-то вирус и говорим, слушайте, а давайте посмотрим, каким он может быть. Вдруг он будет представлять для нас опасность. Давайте мы немножечко покультивируем этот вирус, поизменяем его, с тем, чтобы быть готовыми к будущим эпидемиям или пандемии. И вот где та грань, которая говорит, это благородная задача опередить большую проблему, или это совсем не благородная задача изготовить какой-то патоген, который когда-нибудь умышленно или неумышленно может убежать из лаборатории и наделать много проблем.
А насколько,
вот это главная проблема.
Насколько в таком случае мы можем вообще, как бы это так по-русски сказать получше, ну, то есть, вот есть эти, да, покорректнее, опять же, мы не бережем, не просто бережем свою репутацию, мы просто качественно работаем. Мы помним о том, что есть некие стандарты журналистики, например, да, и, в общем-то, информацию нужно проверять. Вот давайте по стандартам. Значит, вот есть патоген опасный, да, вот насколько его можно изменить? Потому что понятно, что первое, что мы все мы смотрим, вот моя, один из моих любимых жанров кино, это как раз про, вот, мне кажется, все, что мы пересматривали во время ковида, это про какие-то массовые заболевания, там как вот, например, контагион, да, то есть эпидемия. Вот насколько можно и вообще сейчас позволяет, там, как далеко наука зашла, да, технологии, позволяют видоизменить какой-то вирус так, чтобы он атаковал непосредственно этническую какую-то конкретную группу. Вообще это возможно или невозможно? Были прецеденты?
С технической точки зрения мы хозяева планеты. У нас уже техносфера. Мы можем создавать новые невиданные вирусы с нуля. Можем восстанавливать те вирусы, которые ушли из нашей истории, как там, конская оспа, которая за 100 тысяч долларов группа из 3 студентов-аспирантов создала в Канаде. Мы можем вставить специальные кусочки в какой-нибудь вирус или бактерию, и эти кусочки будут отключать нашу иммунную систему. Соответственно, эта бактерия или вирус будут смертельно опасными.
Но это же будет у всех иммунная система. То есть это просто иммунная система человека. Да. А вот именно, именно то, о чем
сейчас
мы...
Сейчас я скажу про это. Сейчас я про это скажу. Мы можем взять природные вирусы, смешивать их, ну, это называется культивировать в клетках, ожидая, что они будут обмениваться генетическим материалом. И может получиться монстр такой чрезвычайно опасный. Вот таким монстром оказалась испанка 100 лет назад. Это смесь свиного и птичьего гриппа. Таким же монстром оказался вот этот коронавирус, который еще от нас не ушел. Скорее всего, это смесь вирусов летучих мышей и панголинов, таких животных. Может быть, змей. А вот что касается этнического оружия, здесь сложнее. Дело в том, что все мы отличаемся друг от друга генами, в том числе и генами, которые контролируют нашу иммунную систему. Но мы настолько все перемешаны, что вот очень трудно для большого народа сказать, а вот это славянские гены, а это русские гены, это белорусские гены, это бурятские гены. Поэтому этническое оружие в чистом виде, наверное, маловероятно, потому что на Земле таких особенных генетических племен осталось всего ничего, и они ни для кого стратегического интереса не представляют. Но тем не менее, можно сказать, что в той или иной популяции преимущественно есть те или другие гены. И эти гены могут обеспечивать устойчивость к какой-то вирусной инфекции или, наоборот, восприимчивость к ней. Это пока гипотетические вещи, и при слове «этническое оружие», как правило, люди начинают ухмыляться, хотя здесь есть рациональный резон. Но хочется спросить, а зачем тогда было собирать образцы ДНК местного населения? Этим занимались эти лаборатории.
Мало того, если мы смотрим на географию этих биолабораторий, да, то очень это вот та самая ситуация, когда совпадение, ну, вот как-то не похоже, да, то есть мы говорим о биолабораториях, это же не только Украина, да, то есть это бывший Советский Союз, это Ближний Восток и это Юго-Восточная Азия. То есть, по идее, да, если так вот немножечко удариться в конспирологию, это такие вот сферы, где у американцев есть какие-то конкретные интересы. Ну, то есть, почему тогда... Опять же, то есть вот то, что из того, что вы говорите, вот то, что я понимаю, по крайней мере, да, что, ну, вот прям совсем такое этническое оружие нет, но, допустим, вирус, на которого будут, ну, грубо говоря, там, не знаю, славяне будут просто умирать пачками, да, а все остальные, ну, то есть они будут болеть, но... Ну, попроще. Как, например, вот если
это
мы... Если мне не изменяет память...
Это пока маловероятно. Но в то же время вероятно в будущем. Потому что смотрите, что сейчас происходит. Сейчас конструируют химическое оружие или биологическое оружие уже не люди. Для того, чтобы создать полноценное биологическое оружие, которое будет уничтожать миллионы людей, уже не нужно обладать какой-то сверхквалификацией, какими-то закрытыми заводами, островами для испытания биологического оружия, все то, что было лет 60 назад у англичан, американцев, у нас, у японцев и так далее. А сейчас это может быть маленькая группа террористов с выходом в интернет и с доступом к системам искусственного интеллекта. Поэтому безотносительно того, насколько вероятно или невероятно этническое оружие, сам факт того, что чужое Министерство обороны около наших границ собирает ДНК людей, которые идентичны нам по геному, и при этом никак не объясняет свои действия. Это абсолютно скандальная вещь.
Николай Дмитриевич, у меня просьба, оставайтесь с нами на связи. У нас небольшая пауза, и продолжим задавать вопросы.
Здравствуйте. Меня зовут Мария Бутина. Я знаю на своем опыте, что такое несправедливость и как сложно добиться правды. Давайте разбираться вместе, как мы можем защитить свои интересы и интересы нашей страны. Жду вас на радио «Спутник».
Вот, коллеги, позвольте мне все-таки такой вопрос, который у меня возник в голове с начала нашей беседы. И вот, Николай Дмитриевич, ориентируясь на ваш ответ, этот вопрос продолжает зреть и зреть в моей голове. Но вот все-таки слушая о том, как мутируют какие-то вирусы, слушая о том, как они могут передаваться от животного к человеку, слушая о том, как может какой-то вирус выбежать из лаборатории, ну вот можно в порядке бреда, я причем подчеркну для всех наших слушателей, в порядке бреда, Николай Дмитриевич, мы знаем, что Соединенные Штаты очень сильно обвиняли Китай в появлении коронавирусной инфекции, новой коронавирусной инфекции. Но вы сейчас сами упомянули ковид. Вот можем ли мы, допустим, предположить, ну, очень-очень, если, да, предположить и действительно вдаваться в какие-то теории, можем ли мы предположить, что в дальнейшем мы узнаем новую информацию и новые данные, ну, к примеру, об участии Соединенных Штатов, ну, возможно, в пандемии коронавируса?
Ну, это небольшой секрет. Они участвовали в работе этой Уханьской лаборатории. Более того, участвовала группа Тони Фочи, это главный санитарный врач Соединенных Штатов Америки. Небольшой секрет. Если вы хотите спросить, искусственный вирус, как коронавирус 2, или естественный, то большая часть ученых, 99%, видят, что он естественный. Дело в том, что искусственные вставки в вирус, их видно. Все-таки есть законы эволюции, есть скорость мутации, есть очень много признаков, которые покажут. Знаете, это вот что-то, кто-то это собрал для плохого дела. По коронавирусу видно, что это природный коронавирус. Но вопрос, откуда он убежал, с чего началась пандемия, вполне возможно, что он убежал из лаборатории.
Так, ну,
в порядке бреда, подчеркну еще раз. Да.
Не, ну а почему? С другой стороны, вот,
такие,
например,
вопросы действительно возникают.
Да, то есть, когда было самое начало эпидемии в Штатах, абсолютно открыто говорилось о том, что там, например, чернокожее население болеет тяжелее. Вот. Это, собственно, почему я спрашиваю о том, что, ну, то есть, вот насколько это вот реально взять и сделать такой вирус, да, который. Опять же, а тогда почему они не делают это дома? То есть почему эти лаборатории, зачем им нужны были именно советские лаборатории? Почему такая странная география? Почему это именно, вот именно Советский Союз, Юго-Восточная Азия и Ближний Восток? Почему не дома? Ну, казалось бы, проще вывести, наверное, все-таки ученых к себе.
Их интересует ситуация на планете Земля. В Америке есть около 10 программ вот этого самого биологического мониторинга в режиме реального времени. Даже специальные датчики стоят в метро или около Конгресса, которые засасывают воздух и в автоматическом режиме определяют, что в этом воздухе. Так они, как им кажется, борются с терроризмом. Если какой-нибудь террорист со спорами сибирской язвы приедет, то сразу все будет ясно, город перекроют. Поэтому эти лаборатории, они собирают местные образцы, они собирают местные ДНК, и что самое главное, они определяют степень опасности и готовности населения, инфраструктуры для будущих пандемий. Это очень важная тема. Причем речь идет не только о возможном применении биологического оружия, хотя об этом нужно помнить всегда. Это биологическое оружие — это атомная бомба для бедных. Это то, что может сделать практически любая страна, любая террористическая группировка. На самом деле мы действительно находимся в критической фазе цивилизации. К нам идут неведомые инфекции, вот как коронавирус. Это, строго говоря, субтропики китайские. А сейчас на нашей территории, на территории Европы, на территории Северной Америки появились тропические комары. Например, комар с созвучным названием Aedes albopictus, азиатский тигровый там комар. Переносит около 30 типов геморрагических лихорадок.
Это тот, у которого лапки полосатые, да? Который
да, он полосатый, поэтому тигровый.
Денге,
а на нашей
переносит.
Территории лихорадка западного Нила, лихорадка денге, да. В Италии чикунгунья. Это то, что еще 10 лет назад было где-то в Конго, где-то было в Гане, а теперь это элемент нашего эпидемиологического обихода. Вот это они изучают тоже. Ну и, конечно, не будем забывать, что когда мы говорим про биологическое оружие, это не только люди. И, надо сказать, не столько люди. Прямая биологическая атака, она никому с рук не сойдет. Будет ответ. А вот скрытая, которую трудно выявить, трудно понять, допустим, атака на плодородие почвы. Или биологическая атака, которая не вызывает падеж скота, но вызывает его повышенную заболеваемость. Или скрытая латентная инфекция, которая заражает организм, но не включается. А включится потом, когда приедет химическое вещество, как кнопка такая. Это как бы бинарное биологическое оружие. Это все не фантазии, это реальные вещи, описанные в научных статьях. Так что, когда они городят свои лаборатории по всему миру, они как раз изучают весь комплекс вопросов, связанных с этим местом, с этим населением, с особенностями экологических систем здесь.
Ну, я подозреваю, что у нас же тоже все-таки ведется подобная работа, да, то есть мы тоже этим занимаемся. Почему они тогда до такой степени боятся, что эти лаборатории попадут в наши руки?
Это Это главный вопрос. Если их помыслы благородны, они мыслят о глобальных категориях, ну, приходите к нам, давайте вместе об этом думать. Мы примерно так же квалифицированы в этом деле. Зачем секретность?
Ну, то есть, да, мне казалось, что это примерно как космическая станция. То есть, как бы, если мы говорим о борьбе с какими-то глобальными пандемиями, да, то, ну, проще-то все-таки собирать. И понятно, что, например, ну, у нас вот эпидемиологи у нас очень хорошие всегда были. А почему тогда? Что там такого страшного?
Откуда эта секретность? Это же простые правила приличия. Если вы рядом с нами, ну, давайте вместе подумаем, как нам бороться с нашими общими проблемами. А раз этого не происходит, раз непонятная секретность, какая-то истеричность, и, то значит, вам есть что скрывать?
А вот, кстати говоря, прошу прощения, Николай Дмитриевич, вот в связи с тем, что сейчас внимание общественности, ну, очень сильно приковано ко всем сообщениям касательно биолаборатории, касательно возможной там ядерной войны и так далее, биологических оружий и прочего. Вот ваша задача и ваших коллег, да, вот я вас спрашиваю, как именно эксперт по биологической безопасности, появились ли какие-то новые задачи, сложности в работе сейчас?
Они появятся, потому что прекращены контакты почти полностью с наукой на Западе. А надо сказать, что мировая наука — это большая деревня, она не делится по национальному признаку. Это общие базы данных, это общие разработки, это общие задачи, ну, общий такой стиль, которого сейчас нет. Поэтому наука разрушена, и сейчас будет восстанавливаться она в режиме, ну, в каком она была лет 70 назад, в виде таких отдельных хозяйств, что на самом деле вредит всем, и нам, и им.
А как это вредит? Давайте вот чуть-чуть поподробнее на самом деле о том, вот как, например, это им вредит.
Например, современные биотехнологии или вопросы изучения инфекции, эпидемиологии, это в первую очередь это генетические технологии, это так называемое расшифрование или секвенирование ДНК или РНК-возбудителей. Это генетическое редактирование с помощью специальных хитроумных ферментов, специальных веществ. До них еще нужно добраться. Мы, как правило, используем оборудование, купленное на Западе. Значит, сейчас нам нужно либо свое делать, что мы потихонечку уже делаем, либо искать замену в Китае или в Индии.
Ну,
а в свою очередь...
Но если мы говорим о Китае, например, все-таки технический прогресс-то в Китае достаточно серьезный. То есть, может быть, китайцы-то это и лучший выход, нет?
Безусловно, потому что китайцы чемпионы мира по секвенированию.
Конечно.
Они анализируют ДНК и РНК столько, сколько американцы за 100 лет не проанализируют. В свою очередь, потери для американцев и для европейцев, потому что наши данные тоже для них интересны. Мы ведь мыслим глобально. Поэтому это большая, большая ошибка разрушить ради политики, ради идеологии, то, что на самом деле всех касается, и то, что должно быть выведено за скобки любых разногласий.
Так, может быть, одумаются, Николай Дмитриевич, ну вот хорошо, ну месяц, ну два решили, да, там с какими-то заявлениями выступить, значит, говорят о том, что не будет никакого диалога, никаких отношений. Но даже сейчас уже понимают, что нельзя без диалога, даже нельзя достигнуть никакого итога, результата в каких-либо переговорах в любой отрасли, если этого диалога нет в принципе. Так, может быть, и здесь не дойдет до того, что в принципе не будет контактов, и каждая страна будет, ну, как-то по-своему там работать в рамках и по вопросам биологической безопасности?
Ну, хотелось бы на это надеяться. Но вот я сегодня прочитал, что западные музеи не возвращают наши картины. Это уж такая паранойя, такое безумие, что кажется, что наши надежды на здравый смысл должны...
Нет, надежда умирает последней.
Мне кажется, мы тут еще должны сказать о том, что все-таки напомнить нашим слушателям о том, что сейчас вернуть эти картины, это просто технически сложно, да, потому что логистика нарушена, потому что, ну, то есть, как бы авиапространство закрыто, да, то есть это особенно из Штатов, но все-таки приехать поездом из Штатов, это пока утопия. Вот, а прилететь сложно.
Пока да, пока да. Николай Дмитриевич.
Это тем более обидно, потому что если кто-то думает, что вот эта пандемия вот сейчас она пройдет или немножечко утихнет, или станет ручной, сезонной, как грипп, и все, он глубоко ошибается. Нас ждут следующие пандемии, скорее всего, более серьезные.
Ой, вот здесь у нас не обрадовали.
Да.
Николай Дмитриевич, спасибо большое, что ответили на наши вопросы. Эксперт по биологической безопасности Николай Дурманов был с нами на прямой видеосвязи. Напомню, что номер нашего WhatsApp и Telegram для обратной связи, где вы можете задавать свои вопросы, оставлять свои комментарии, 8-968-766-3311. В студии руководитель «Спутник Интернешнл» Татьяна Кухарева. Небольшая пауза и продолжим обсуждение.
Уроки демократии с Татьяной Кухаревой.